радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Предстоятель». Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сентября на телеканале «Россия» было показано интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла журналисту Дмитрию Киселеву. Предлагаем вашему вниманию аудиозапись беседы.
Ваше святейшество, церковь столкнулась с настоящей агрессией. На мой взгляд, это проявление более широкого явления – аномия. Аномия – термин, который ввел французский философ, основатель социологии Эмиль Дюргейм еще в позапрошлом веке. Это ценностный вакуум, отсутствие точек опоры. Вам не кажется, что наше общество стоит на пороге этого явления, либо частично уже погрузилась в такое состояние?
Если в двух словах сказать о том, что происходило и еще происходит с точки зрения агрессии против церкви, то явление это, конечно, не случайное. Меня не покидает мысль о том, что это некая разведка боем. Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность людей к православию в России. Многие ведь уже давно похоронили всякую способность нашего народа, по крайней мере большинства народа, к самоорганизации, к защите каких-то ценностей, к защите своей позиции. Я не буду цитировать оскорбительные в адрес нашего народа заявления некоторых людей, которые считают себя креативным классом, но это пренебрежительный взгляд сверху вниз. И вот, наверное, наступило время, особенно после того, как все увидели то, что произошло в связи с принесением в Россию пояса Богородицы. Мы же помним, какая была реакция на эти миллионы людей, что пришли в храм. Так вот, видимо, пришло время проверить, а действительно ли наш народ привержен вере, а способен ли он ее защитить, а способен ли он вообще что-то защищать. И произошли вот эти провокации. И сегодня, я думаю, все те, кто затевал эти провокации, убедились в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморфного большинства, а перед ними народ, который способен защищать свои святыни.
Но ведь это агрессия не только против церкви. Это агрессия против любых ценностей вообще. Церковь – не ценность. Жертвы НКВД – не ценность. Человеческая жизнь – не ценность. История – не ценность. Вообще антиценностный протест. Вот что, я не знаю, не просто огорчает, возмущает, но приводит в кого-то в уныние, а кого-то в ярость.
Совершенно верно. Но еще следует добавить, что это агрессия против нашего культурного ядра, против нашего цивилизационного кода. Потому что святыня, понятие святыни всегда занимало центральное место в жизни народа. Отсюда же пошло понятие «Святая Русь». Не потому, что у нас храмов было много, а потому, что к доминантной жизни была святость и понятие священного. И именно вот в это сердце, в эту доминанту нанесен удар. И вместе с тем, вы правы, речь идет о вызове ценностному измерению жизни. Вот вы вспомнили Дюргейма, но ведь он обращал большое внимание на нравственное состояние общества. Он говорил, что нравственность – это обязательный минимум, это суровая необходимость, это некий хлеб жизни для общества, без чего общество распадается. И он ведь совершенно прав. Нельзя считать. А многие сегодня, люди, отрицающие важность нравственного измерения в общественных отношениях, настаивают на том, что главным является право. Право удерживает людей в неком сообществе. А значит, что за правом стоит? Угроза наказания. Мы все вместе, потому что если мы будем нарушать правила общежития, накажут. А нравственность – это внутренний посыл к общежитию. Это духовная скрепа, соединяющая людей. Это действительно ценностное, фундаментальное понятие, без которого распадается человеческое сообщество. И вот здесь я бы хотел вот о чем сказать. Люди, которые отрицают вообще Бога, считают, что нравственность – это превходящее явление, культурное явление. Меняется культура, меняется контекст, в котором живут люди, меняется нравственность. На самом деле это не так. И вот сегодня, кажется, уж все силы брошены на то, чтобы раскачать нравственную основу жизни народа. А ведь не получается. Посмотрите, что говорит статистика. Причем разные социологические организации утверждают, что абсолютное большинство наших людей не принимает кощунство. Процент людей, которые одобряют кощунство, в рамках социологической погрешности. Абсолютное большинство нашего народа выступают за законы, которые бы ограничивали распространение греха. О чем это говорит? О том, что нравственное чувство живо в людях.
Ваше свидетельство, одна из точек агрессии – это обвинение церкви в сращивании с государством. Как вы отвечаете на подобные выпады?
Отвечаем одним словом. Это миф. Миф, созданный специально. Ведь церковь нужно атаковать с какой-то мировоззренческой позиции. И нужно создать эту мировоззренческую позицию. Вот она сегодня создается. Есть миф о сращивании, о клерикализации нашей жизни. Для чего? А для того, чтобы показать, что через это сращивание церковь претендует на управление вашим сознанием, вашей волей. Это некая псевдоидеология, которая приходит на место коммунистической идеологии. А из этого делается вывод. Церковь опасна с точки зрения свободы. Она будет порабощать ваше сознание. Мифы все. А теперь перейдем к разбору полетов. Итак, сращивание. Ведь у нас есть основы социальной концепции русской церкви. Но вот журналисты, перед тем, как распространять этот миф, ну просто взяли бы эту книжечку и посмотрели, что говорится на тему отношений церкви с государством. Церковь защищает свою автономию. Церковь считает, что только свободная церковь в государстве имеет возможность духовно влиять на людей. Что всякое сращивание, всякая клерикализация архиопасна для проповеди. Мы же проходили через все это дореволюционное время. Там было сращивание, но не по вине церкви, а по вине государства, которое оккупировало церковь. Итак, нету ни одного документа, ни одного заявления, ни одного слова патриарха, на основании которого можно было бы сделать вывод о сращивании. А вот откуда все это возникло? А возникло вот откуда. За последние 20 лет та самая церковь, которую обвиняли в бездействии, в неспособности осуществлять миссию в современном мире, достигла очень больших результатов в просвещении нашего народа. Наш народ становится православным. Перед нами сегодня, даже чисто визуально, во время пасхальной службы, во время больших праздников, в храмах другой народ. Это и люди среднего возраста, мужчины и женщины, с детьми на руках. Это молодежь, это дети, это и пожилые люди. Это наш народ. Так вот теперь давайте скажем, а как должен себя вести верующий политик, член православной церкви, если он вступает в диалог с церковью? Он что, должен всячески дистанцироваться от своих убеждений? Он разговаривает с церковью, как сын церкви. Он вступает в доброжелательный диалог с церковью. Почему мы должны от одного факта, что президент или премьер-министр раз или два раза в год молятся вместе с патриархом, делать вывод о сращивании? А почему мы должны лишать этих людей которые являются верующими людьми, право помолиться, в том числе и вместе со своим патриархом. Так вот, одна эта картинка возбуждает нездоровые чувства у тех, кто не желает усиления церкви в нашем обществе. Еще одна картинка, которую часто наши противники представляют, чтобы доказать сращивание. Патриарх на базе атомных подводных лодок в Вилючинске. И что? А почему не делается вывод о сращивании церкви с американским государством, когда нам показывают капелланов в Афганистане? А почему не возникает вопрос о сращивании, когда в регулярных войсках почти всех европейских стран на профессиональной основе работают капелланы? Патриарх приехал по приглашению моряков, военных, чтобы сказать им слова признательности. Он приехал к своей пастве, потому что большинство моряков верующих людей. Какое же есть сращивание? Это, если хотите, пастырский, миссионерский визит. Картинку представляет народу и говорит: посмотрите, какое сращивание. Подмена понятий, не сращивание, а христианизация нашего общества. Вот что пугает наших оппонентов. Вот откуда, как говорится, рога растут. Страх перед тем, что православие, которое было разрушено в советское время практически, да, за 20 лет сумела вернуться в жизнь своего народа. Конечно, не так, как бы нам еще хотелось. Но, может быть, и вся эта шумиха поднимается для того, чтобы нас остановить. Хочу сказать, не остановит.
В конце лета состоялся ваш визит в Польшу. В какой степени удалось уврачевать раны, доставшиеся нам из далекой истории?
Наверное, нет двух других европейских народов, над которыми бы так тяготела история, и которые бы так сознательно не посыпали раны, нанесенные историей, солью, отравляя отношения, которые сегодня имеют место. Мы знаем, что каждая из сторон ведет тщательный перечень всех прегрешений другой стороны. И каждая из сторон утверждает, что на моей стороне плюс, а на другой стороне минус. То есть другая сторона больше страданий принесла мне, чем я той стороне. И сколько бы историки ни изучали историю, я не уверен, что этот подход удастся изменить. А что это означает? Это означает, что мы до бесконечности должны посыпать эти исторические раны солью. Мы постоянно должны их бередить. А может быть, следует с новым каким-то подходом подойти ко всему тому, что происходило и происходит в наших отношениях. Ведь два народа исторически живут всегда вместе. Так Бог повелел, чтобы мы жили вместе. Ну и как соседи, и как люди, разделяющие христианские ценности. Неужели мы не можем построить иной основы наших отношений? И вот возникла такая идея сказать историкам: забирайте все исторические проблемы, а мы хотим начать новую страницу в наших отношениях. Но ведь должен быть некий акт примирения. И тогда в диалоге с католической церковью Польши, который длился 3 года, мы договорились о том, что ключевым словом в этом акте примирения должно быть слово «прости». Мы просим друг у друга прощения. Как христианские общины, как христианский народ, исполняя волю самого Спасителя, мы хотим в наших двусторонних отношениях продемонстрировать нашу верность Христу, нашу верность евангельским ценностям. И во имя этой принадлежности к евангельским ценностям мы и спрашиваем друг у друга прощения. И что вы думаете? Когда я приехал в Польшу, я был поражен тому, как польский народ откликнулся на это совместное послание двух церквей народам России и Польши. С энтузиазмом. Конечно, всегда есть какая-то оппозиция, но это была микроскопическая оппозиция. Само послание было подписано мною и митрополитом Иосифом Михаликом, который является председателем епископской конференции католических епископов Польши, в Королевском дворце, в символическом месте. И я глубоко убежден в том, что сегодня созданы мировоззренческие и психологические предпосылки для того, чтобы окончательно перелистнуть тяжелую страницу, на которой написаны взаимные обвинения, что пришли к нам из прошлого, и начать новую страницу в отношениях двух христианских народов, перед которыми стоят одинаковые вызовы, связанные с разрушением христианской культуры в Европе, с отказом от христианских ценностей нравственных, о чем в этом послании ясно сказано.
Ваше святейшество, 4 ноября исполнится ровно 400 лет со дня изгнания поляков из Москвы. В России это национальный праздник, и он будет широко отмечаться. Можете себе представить текст поздравления из Варшавы?
Могу. Сейчас могу, так как могу представить себе и текст из Москвы в Варшаву по поводу восстановления независимости и территориальной целостности Польши. Дело в том, что если сняты психологические проблемы, если люди входят в состояние примирения друг с другом, то все эти акции вполне возможны. Но я хотел бы вот обратить ваше внимание на какое обстоятельство. Празднование победы русского оружия не означает торжества над врагом. Мы празднуем нашу победу, а не их поражение, не их военную неудачу. Ведь настоящий воин всегда испытывает уважение к достойному противнику. Вот так же и празднование 400-летия нашей победы и окончания смутного времени не означает непочтительного отношения к другой стороне, и тем более, еще раз хочу сказать, это никак не связано с торжеством над этими неудачами.
В преддверии первосвятительского визита в Японию, в патриаршей и синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл ответил на вопросы корреспондентов крупнейших японских СМИ. Предлагаем вашему вниманию запись беседы.
Собственно, то, что вы нашли время, то есть, если вы хотели спросить, что про русско-японское отношение. В этом году исполняется 100 лет с момента функции Святого Николая Японского. А какие цели видит ваше святейшество в Японии? Как ваше святейшество оценивает жизнь Святого Николая Японского? Как вы думаете, есть ли черты современности в его жизни? И в чем их смысл, если они есть? А сейчас между, между Россией и Японией, к сожалению, между городов пока еще не подписан. С другой стороны, президент Путин имеет большой и надежды на развитие русско-японских отношений. Ваше святейство, какие по вашему перспективы русско-японских отношений?
Я сразу начну с конца и скажу, что я верю в то, что нас ждет очень хорошая перспектива двусторонних отношений. Мы соседи, мы живем рядом, мы многим связаны. И вот одна из связей – это православная церковь. 100 лет тому назад архиепископ Николай прибыл на Хоккайдо, и с этого началась его замечательная миссия, которая привела к созданию Японской православной церкви. Я хотел бы особенно отметить то обстоятельство, что в то время отношения между Японией и Россией были очень непростыми. На время служения архиепископа Николая выпали тяжелые годы русско-японской войны. И казалось, что хуже уже не бывает. Две страны находятся в состоянии войны. Воевали. Не на бумаге, а стреляли друг в друга. И архиепископ Николай, живя в Японии, вошел в жизнь японского народа. Его никто не воспринимал представителем враждебной державы. Он был реальным послом не просто мира, а реальным послом, который выражал уважение и любовь к японскому народу, несмотря на тяжелый и даже очень опасный политический контекст. Это свидетельствует о том, что у религиозных связей между народами существует очень большой потенциал. Политики действуют с точки зрения политического прагматизма. Экономисты, бизнесмены ну, управляются тоже соображениями прибыли, выгоды. А вот связи на духовном и на культурном уровне прикасаются к человеческим сердцам. Эти связи как раз и осуществляются на уровне человеческого сердца. И поэтому по-настоящему примирение между народами может быть обеспечено в том числе при активном участии религии. И я придаю своему визиту большое значение. Во-первых, потому что это даст мне возможность помолиться вместе с японским православным народом. Вспомнить замечательного человека, святого, который всю свою жизнь посвятил Японии, который отождествил себя с японским народом, который принес японскому народу православную веру. Ну и кроме того, конечно, это даст мне возможность посетить те места, которые для нас в России связаны с жизнью архиепископа Николая. Мое путешествие начнется с Хокодате, я приеду на Хоккайдо и как бы пройду путем архиепископа Николая. Кроме того, намереваюсь быть в Сендае, там, где японский народ принял на себя удар водной стихии. Вы знаете, что несколько храмов православных было разрушено. Как раз Сендай является центром восточной японской епархии, православной церкви Японии. И я хотел бы выразить свою еще раз поддержку японскому народу, помолиться вместе с людьми, вспомнить о жертвах и поддержать тех, кто потерял своих родных и близких. Полагаю также, что у меня будут встречи с представителями властей, как на Хоккайдо, в Сендае, так и ожидаю встречи с Его Величеством, императором Японии. В 2000 году мой предшественник встречался с императором Японии, и эта встреча имела очень положительную реакцию во всем мире, и, конечно, особенно в России. Я бы хотел встретиться с этим замечательным человеком, который вносит такой большой вклад в установление дружественных отношений между народами. Ну и считаю также полезным свою возможную встречу с господином премьер-министром Ноде, которого мы знаем в России не только как выдающегося государственного деятеля, политика, но и как прекрасного спортсмена. Он имеет высокий уровень в дзюдо. А, кстати, с дзюдо, с историей дзюдо связано и очень интересное событие в жизни Японской Православной Церкви. Архиепископ Николай дал благословение своему послушнику, своему студенту Василию Ощепкову поступить в школу дзюдо Кадокан. И он был первым не японцем, кто закончил эту школу. И достиг очень больших высот во владении искусством дзюдо. 10 сентября во Владивостоке будет открыт памятник Василию Ощепкову. Потому что он вернулся в Россию и здесь, в России, основал русскую борьбу, которая называется самбо, но которая во многом заимствует приемы из дзюдо. Я в свое время участвовал в написании книги о Василии Ощепкове. Эта книга сейчас вышла на японском языке, и я надеюсь, мы представим ее в Японии во время моего визита.
Это очень интересно. Теперь я хочу спросить, что отношение государства и церкви?
История Русской Православной Церкви очень драматическая. До революции, в имперское время, она была включена, помимо своей воли, практически силой, включена в государственный аппарат и стала частью государственного аппарата. Главой церкви был император, и все решения, которые принимались от имени церкви, на самом деле принимались государственной властью. Вот это, этот статус церкви как государственный, при активном участии государства в управлении церковью, нанес церкви очень большой вред. В каком-то смысле сам факт революции можно связывать с тем, что в то время у церкви не было возможности свободно обращаться к своему народу. И в том числе говорить правду о политическом положении, об экономическом положении, обращаться со словами примирения, поддержки, потому что в то время это было запрещено. От имени церкви говорил царь. После революции церковь была практически уничтожена. Десятки тысяч священников, епископов, монахов и монахинь и сотни тысяч верующих людей были репрессированы, а затем чаще всего и расстреляны. И вина была только одна. Они не соответствовали по идеологии тем стандартам, которые были установлены государством. Они идеологически были враждебны режиму. Вот такого страдания не переживала ни одна религиозная община в мире. Речь шла практически о геноциде, об уничтожении православных людей в России, в бывшем Советском Союзе. Поэтому, когда Россия стала свободным государством, так же, как и Украина, Беларусь, другие страны, мы задумались о том, что вот наступило как раз время, когда можно создать правильную модель отношений между церковью и государством. Мы ясно понимали, что не должно быть никакого сращивания церкви с государством. Ни о государствовании церкви со стороны государства. Потому что потеря свободы церкви, принятие решений, снижает возможность влияния на жизнь общества. Мы выработали основы взаимоотношений церкви и государства, которые предполагают автономию государства и церкви, взаимное невмешательство в дела друг друга. Мы, как церковь, свободны говорить от своего лица, вне зависимости от позиции государства. По многим вопросам у нас мнения совпадают, но есть вопросы, где у нас мнения не в полной мере совпадают, а иногда и совсем не совпадают. Вот совсем недавно я обратился с просьбой внести целый ряд положений в законодательство, касающиеся защиты семьи, детства. Кроме того, по вопросам, связанным с абортами. И не в полной мере эти мои просьбы были услышаны. Поэтому, когда говорят о том, что церковь в России очень тесно соединена с государством, то говорят неправду. Этого не существует. А вот что существует? А существует сотрудничество по целому ряду вопросов. Как на центральном уровне, федеральном уровне, так и на уровне местном. Мы сотрудничаем в деле восстановления культурных памятников. Мы сотрудничаем в деле воспитания, нравственного воспитания подрастающего поколения. Мы сотрудничаем в области культуры. И особенно сейчас важно наше сотрудничество в социальной сфере, в сфере оказания помощи тем, кто в этой помощи нуждается. Мы взаимодействуем также в плане работы с молодежью. То есть в тех направлениях, которые церковь считает возможным включить в сферу церковно-государственного сотрудничества. Поэтому мы не ставим своей целью влиять на политику государственных деятелей. Это не наша цель. Но мы обращаемся к народу, в том числе и к властям, с нашей проповедью. Мы несем определенные ценности нашему народу. В первую очередь, конечно, нравственные ценности. И мы настаиваем на том, что в основе всякой политики должно быть нравственное начало. Политика без нравственного начала не приносит пользы тем, кто эту политику осуществляет, и тем, по отношению к которым эта политика осуществляется. Поэтому если говорить о влиянии церкви на политическую жизнь, это нравственное влияние, но это не политическое влияние. В свое время, когда пал Советский Союз, нам предлагали активно войти в политику. Тогда наше общество искало альтернативу коммунистической партии. А альтернативы не было, потому что других партий не было. И к церкви обратились с просьбой войти в политику, направить своих представителей в парламент. Больше того, даже предлагали выдвинуть своего кандидата на пост президента. Мы отвергли все эти предложения. Хотя нередко нас за это критиковали. Говорили, что в трудный момент истории мы бросили свой народ, не принимаем на себя политической ответственности. Мы сказали, что не можем принять на себя политической ответственности, исходя из своих убеждений. Поэтому церковь не является политической организацией. Но с другой стороны, нравственно оказывая влияние на общественные отношения, на личные отношения, она, конечно, косвенно влияет в том числе и на политику. Больше того, я думаю, что она влияет на социальную жизнь. В каком-то смысле она влияет на то, как нужно вести бизнес. У нас есть, например, разработанные церковью нравственные правила ведения бизнеса, которые мы активно пропагандируем. Потому что мы считаем, что бизнес тоже должен основываться на нравственных принципах. В результате ведения хозяйственной деятельности невозможно умножать неправду, совершать преступления. Другими словами, церковь имеет в своей деятельности отношение ко всем сферам общественной жизни, но имеет отношение не прагматическое. Она не ставит перед собой целью достичь каких-то привилегий, расширить свое влияние. Она стремится нести людям слово религиозной, своей религиозной, в данном случае христианской правды, основываясь на Евангелии. Вот это наша позиция. И несмотря на то, что о нас рассказывают сказки, наши недоброжелатели, причем сказки, которые усваиваются во всем мире, потому что штампы усваиваются очень просто. Над штампами не нужно думать. Вам предлагают штамп. Церковь России срастилась с государством. И вот так люди повторяют. Вот знаете, вот срастилась церковь с государством. Или церковь влияет на Путина. Ну, значит, так оно и есть. Церковь влияет на Путина. Может быть, церковь и влияет на личность, как на человека, с христианской точки зрения. Я не знаю. Я никогда не замеривал степень этого влияния. Дай Бог, мы хотим влиять на всех. И на государственных деятелей, и на простых людей. Чтобы нравственное начало, которое церковь проповедует, усваивалось сознанием нашего народа.
Ваше свидетельство сейчас хочу спросить, как говорит и русская система ценностей. Постиндустриальное общество, покрытие, информатизация развивается в унификациях общества. И традиционная система ценностей столкнулась с новыми испытаниями под названием прихода общества информатизации. Столкнулись с относительностью системы ценностей, когда стирается грань между добром и злом.
Если говорить о том, что сегодня происходит в информационном пространстве, то следует отметить, может быть, главную опасность для человеческой личности, которая заключается действительно в потере развлечения добра и зла. И то, что сейчас происходит, на нас не свалилось вот в эти последние годы. Это подготовлено общественным развитием в течение, по крайней мере, 200-300 лет. Но в 20 веке стало развиваться такое понятие, которое философы назвали постмодерном. Постмодерн – это отказ от объективной истины. Постмодерн переносит ответственность на личность человека. И именно личность, с точки зрения такого подхода к жизни, является началом и концом в определении критерия отличения добра от зла. То есть именно сам человек и никто другой. Он сам определяет, что есть хорошо, а что есть плохо. Совершенно верно. А это значит, что у каждого свое понимание добра и зла. Нету объективного понятия добра. Значит, и нету объективного понятия того, что есть нравственное. И вот к чему привел этот подход? Он привел к тому, что традиционные отношения, допустим, к семье, разрушаются. Сегодня люди с легкостью воспринимают тему разводов. Это считается чем-то совершенно нормальным. Пропагандируются гомосексуальные отношения. И они поставляются на один уровень с традиционными семейными отношениями. Вообще понятие нравственной чистоты, нравственной порядочности утрачено. Особенный большой урон всему этому нанесла так называемая сексуальная революция 60-х годов. И мы видим, к чему сейчас эта революция привела в сознании нового поколения. Мы стоим перед трагедией разрушения нравственных основ существования общества. Общество сегодня соединяет людей и объединяет на основе только закона. Один тип поведения разрешен законом, а другой не разрешен. Но хорошо известно, что люди законов вообще не знают. Они живут по совести, по своим убеждениям. Так вот, если по своим убеждениям человек живет так, что ему все позволено, что он сам все определяет, что хорошо, а что плохо, то мы приходим к тому, что можно назвать атомизацией общества. К очень высокому уровню отчуждения людей друг от друга. Нету общей платформы, нравственной платформы. Приведу вам такой пример. Ваша страна проходила через войны, и наша страна проходила через войны. Вот когда нужно защищать Родину, что толкает людей взять в руки оружие, идти и приносить себя в жертву? Исполнение закона? Совсем нет. Нравственное чувство. Ты защищаешь свой дом, ты защищаешь свой народ, ты защищаешь своих близких. В экстремальных ситуациях нравственное состояние общества является решающим. Позвольте мне привести пример трагедию с цунами в Японии. Мы восхищаемся тем, как японский народ ответил на эту катастрофу. Высокий уровень солидарности, взаимной поддержки. Ведь не законы определяли в тот момент поведение людей, а совесть определяла поведение. Так надо поступить. То, что мы сегодня, то, с чем мы сталкиваемся сегодня в информационном пространстве, разрушает понятие совести. Потому что у каждого своя совесть. Каждый живет по своему разумению. Нам кажется, что общество не жизнеспособно, если оно разрушает нравственную основу своего бытия. Поэтому мы не хотим уходить из информационного пространства и не уйдем. Хотя мы сознаем, что мы там в меньшинстве, и мы слабая часть этого информационного пространства. У нас нету столько денег, сколько у тех, кто предлагает иной образ мысли и иной образ жизни. Но мы глубоко убеждены в том, что церковь должна настаивать на необходимости иметь абсолютный критерий отличения добра и зла, который в том числе вырастает из нравственной традиции людей. В конце концов, вообще тема нравственности, она невозможна, на мой взгляд, без темы Бога. И вот почему. Нас убеждают в том, что нравственность является производной от эволюции человека, от развития человеческого общества. Но почему убийство является преступлением и в Японии, и в России, и в Африке? Почему обман является преступлением везде? почему ложь является преступлением. Вне зависимости от того, в каком контексте историческом и культурном человек живет, все это является преступлением, потому что все эти грехи противоречат нравственной природе человека. Значит, существует некий абсолютный критерий нравственности, который работает везде, в каждом народе и в каждую эпоху. Так вот, задача церкви сегодня, и не только церкви, задача культуры, задача всех людей, которые осознают опасность происходящего, через участие в современной информации, в разделении этой информации, содействует сохранению абсолютных критериев в отличении добра и зла, а значит, в сохранении нравственного начала в жизни людей. Я не вижу более важной задачи. Я не могу эту задачу сравнить ни с какой другой. Ни с политикой, ни с экономикой, ни с научными открытиями. Потому что от того, как мы ответим на этот вопрос, зависит, будет существовать человечество или не будет существовать. Потому что если зло будет восприниматься как добро, то зло разрушит и человеческую личность, и человеческое общество, и человеческую цивилизацию. И мы сегодня через соприкосновение с современным информационным пространством видим эти опасности. И поэтому я глубоко убежден в том, что настало время, когда мы должны усиливать взаимодействие тех, кто сознает наличие таких опасностей и кто готов бороться за жизнь человеческой семьи. И все свои поездки за границу, как и поездки по России, я связываю всегда с надеждой найти таких людей. А их найти очень легко, потому что их большинство везде, и в Японии, и в России, и в Африке, и в Америке. Их большинство. Потому что если бы большинство людей потеряли совесть и потеряли нравственное начало, мира бы уже не существовало. Поэтому я выступаю за солидарность всех тех, кто понимает важность сохранения нравственного начала в жизни человеческого общества.
У меня два вопроса. Первый. Вы в этот планируете посетить город Сталинград, который полтора года назад получил серьезнейшие стихийные бедствия. Скажите, пожалуйста, какие обращения, какие слова вы намерены передать в японских пострадавших от ваших визитов?
Когда произошла эта трагедия, то, на мой взгляд, удивительным образом она затронула русских людей. Многие восприняли эту трагедию как свою собственную, хотя люди страдали за тысячи километров. И мы тогда решили в нашей церкви собирать средства для того, чтобы помочь пострадавшим. Причем мы не хотели обращаться к каким-то промышленным корпорациям или к банкам, а мы хотели просто обратиться к самым простым людям, многие из которых имеют очень невысокий жизненный уровень. И попросить их, простых людей, вот что-то отдать от себя, то, что они могут, и передать нашим японским братьям и сестрам. Мы собрали сумму 1,5 миллиона американских долларов. Это не очень, может быть, большая сумма, но это, как мы говорим, лепта вдовицы. Есть такой образ в Евангелии, когда женщина пожертвовала Богу самую малость, но это было почти все то, что она имела. Конечно, люди не пожертвовали все то, что они имели, но они от своего небольшого достатка передали в Японию то, что они могли дать. И вот когда один человек делает добро другому, то это все отражается в состоянии души и очень соединяет людей. Попробуйте сделать добро другому человеку, и этот человек уже не уходит из вашей памяти. Вы ему сделали, не он вам сделал, а он не уходит из вашей памяти. Он становится вам близким. Поэтому вот эта акция, она, несомненно, сблизила русских людей, россиян с японцами. И вот через соучастие в этом страдании японского народа мы стали ближе друг к другу. И я сразу же, как только это произошло, обратил, конечно, призыв к нашим людям одновременно, выразил свои соболезнования японскому народу. Но одновременно, наблюдая за тем, как вы боролись с этой стихией, многие в России, большинство в России, убедились в том, что японский народ умеет встречать беду солидарно, оказывая взаимную поддержку, очень дисциплинированно. И это было хорошим примером для очень многих в мире. Поэтому образ Японии через это страдание, в каком-то смысле нравственный образ народа, через это страдание стал очень зримым для многих-многих людей, живущих на нашей планете. В том числе и для россиян, о чем я могу свидетельствовать с полным убеждением.
Еще я хочу задать такой вопрос. Вы недавно посетили Польшу, и эксперты оценивают ваш визит как исторический и еще одним шагом к примирению православия с Ватиканом. Скажите, пожалуйста, возможно ли в ближайшем будущем так называемая историческая встреча с вами под римским Бенедиктом XVI? И в чем будет состоять вот значение такого примирения православия с Ватиканом для общего, всего религиозного мира?
Вот то, что произошло в Польше, имеет отношение, конечно, к контактам между православными католиками. Но в первую очередь это совместное послание православной церкви католической адресовано к народу Польши и народам России. Вы знаете, наверное, что в Европе нету двух других народов. На современное состояние отношений между которыми так бы сильно влияло прошлое. То, что происходило в истории отношений России и Польши, а происходило очень много тяжелого, до сих пор влияет на состояние людей, на их сознание и на их отношение друг к другу. Причем каждый из сторон пытается подвести некое сальдо и сказать, что, в общем-то, остаток в нашу пользу. Мы больше пострадали от соседа. Мы были более справедливыми, чем сосед. И это делают как и в Польше, так и в России. И поскольку вот это прошлое так сильно влияло и влияет на сознание наших современников, то возникла мысль о том, что кто-то должен сделать первый шаг к подлинному примирению. А если сделать этот шаг сообща, друг навстречу друг другу, то это будет еще лучше. И мы тогда договорились с представителями католической церкви, что мы попытаемся сделать такой шаг. Мы попытаемся сказать друг другу «прости». Это очень непросто. Если люди сознают, что за ними правда, историческая правда, то сказать друг другу «прости» очень трудно. И, по крайней мере, никто из политиков, никто из бизнес-культуры, никто из культурного сообщества пока не смог предпринять шагов, чтобы дать возможность людям простить друг друга. Наши две церкви вступили в диалог, католическая церковь Польши и русская православная церковь, вступили в диалог 3 года тому назад. И 3 года мы доготовили документ. Это была трудная работа, но вместе с тем очень такая благородная, которая создавала очень хорошую атмосферу. Мы написали текст, суть которого в следующем. Пусть историки занимаются историей, но раны прошлого не должны кровоточить сегодня. Мы должны строить новые отношения на том основании, что мы просим друг у друга прощения, и мы прощаем друг друга. И вот этот призыв к примирению, кроме церквей, наверное, никто обратить и не мог. Потому что и католическая Польша, церковь Польши является церковью большинства, и русская православная церковь является церковью большинства. И поэтому в первую очередь это послание имеет отношение к будущему наших народов. Мы очень хотели бы, чтобы на основании этого послания о примирении изменились бы политические отношения, экономические отношения, культурные отношения, и чтобы началась новая эпоха в отношениях между двумя странами, соседями, и с двумя народами, живущими тысячелетия друг с другом рядом. А что касается отношений с католической церковью, то мы сегодня имеем очень много общего в наших позициях. В том числе и по вопросам, которые сегодня беспокоят людей. Таких вопросов, как семья, брак, рождение детей, биоэтика, защита христианских ценностей в Европе. К сожалению, христианство становится гонимым меньшинством, притесняемым меньшинством. Появилось такое понятие, как христианофобия. Да? Религиозную жизнь христиан вытесняют из общественной жизни. Это происходит в Европе, это происходит в других странах. И мы вместе сегодня отстаиваем необходимость сохранения христианских ценностей в жизни современного европейского общества, и не только европейского, а также и в современной культуре. Поэтому у нас есть много общего, и вот это общее мы развиваем через диалог. Я не исключаю возможности встречи в какой-то момент и с Папой Римским, но мы должны еще пройти путь для того, чтобы эта встреча стала возможной.
Разрешите, пожалуйста, такой вопрос. Активно развиваясь экономически и усиливаясь политически, Россия расширяет свое влияние в мире и увеличивает свое культурное значение. Какую роль играет Русская православная церковь в этом процессе? И насколько активно происходит ее взаимодействие с православными церковями других стран, например, греческой и чешской православными церковями? Оказывает ли она помощь государству храмам в ассамблее святыни других стран?
Русская церковь включает в себя верующих православных людей, которые живут в Российской Федерации, Украине, Белоруссии, в Молдове, и в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии, в Литве, в Казахстане и в среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза. И кроме того, у нас очень большая диаспора во всем мире, несколько миллионов человек. Разные цифры называют, я не буду сейчас их называть, но это несколько миллионов человек, которые живут во всем мире. И мы для всех этих людей несем свое пасторское служение. Если говорить вот о диаспоре, то мы строим сейчас храмы, открываем школы, мы участвуем совместно с государством в культурной работе, помогая людям изучать русский язык. Во многих местах мы помогаем нашим людям интегрироваться в то общество, в котором они живут. Причем наш подход заключается в следующем. Мы против ассимиляции. Мы против того, чтобы русские люди, живущие в Америке или в Германии или еще где-то, переставали быть русскими людьми. Мы за то, чтобы они оставались русскими, носителями русского языка, православными людьми. Но мы за то также, чтобы они умели работать и жить в этих новых обществах, чтобы они знали законы, умели их, были готовы их соблюдать, чтобы они находили работу, чтобы они работали по своим специальностям, потому что нередко врач за рубежом не может работать врачом. Многие другие специальности тоже, к сожалению, не воспринимаются местным обществом как достаточно квалифицированные. Другими словами, мы стараемся заботиться о жизни наших людей в диаспоре. А вот прямо мы не связываем всю эту работу с усилением роли и значения Российской Федерации в международных отношениях. Потому что наша работа, она не является, опять-таки, политической. Мы занимаемся человеческими душами, человеческим сознанием, культурой. И делали это даже в трудное время, когда жили в Советском Союзе. И делаем это сейчас в условиях свободы, может быть, более эффективно в больших масштабах. А что касается взаимоотношений с другими православными церквами, то тоже это было всегда. И даже во время войны, Второй мировой войны, мы поддерживали отношения с православными на Востоке. А сразу после окончания Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, патриарх Алексий, мой предшественник, Алексий I, посетил с визитом Ближний Восток, ближневосточные патриархаты. И в течение всего времени, включая и советский период, мы активно взаимодействовали с местными православными церквами и продолжаем эту работу сейчас. А когда где-то беда, то стараемся прийти на помощь. Сейчас очень страдает сербская церковь, особенно в Косово, от разрушения христианских памятников, церквей, монастырей. Там сербы живут во враждебном окружении, нередко рискуют своей жизнью. И поэтому мы стремимся поддержать их. Мы собираем средства для восстановления памятников, вот для строительства семинарии в Косово, на целый ряд других социальных проектов. Например, на такой проект, который называется «Народная кухня». Это с тем, чтобы кормить людей, которые нуждаются в этом. И будем дальше это делать, потому что солидарность с теми православными людьми, которые переживают трудности, даже если они живут далеко от России. То же самое сегодня я хотел бы сказать о Греции. Греция – европейская страна, и до недавнего времени была благополучной страной, но сейчас переживает тяжелейший кризис. И несмотря на то, что в Греции есть люди богатые и среднего достатка, очень многие стали нищими. И греческая православная церковь кормит таких нищих, бездомных людей, которые потеряли все. И мы участвуем в этой программе. Мы собираем средства для того, чтобы поддержать греческую церковь в осуществлении вот этой помощи самым бездомным.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».